стая кенгов», — сказал я спокойно. «И сейчас о нашем присутствии здесь будут знать все в радиусе пары километров». «А мы ни от кого и не прячемся», — с вызовом сказал рвач. «Что, штанишки намочил, стажер?» Я промолчал, мысленно проклиная этих болванов. «И за что мне все это? Почему именно должники спасли мою странную жизнь?» «Клык дело, — говорит, — подал вдруг голос, стоявший к нам спиной Дзот. — Надо уходить отсюда». В нескольких метрах от нас раздался первый горестный писк кенга. Стая разобралась, что случилось с их разведчиком. Рвач поднял трещотку, но кенг так и не вылез на обозрение, а продолжал надрываться где-то в траве. К его крикам стали присоединяться и другие тонкие голоски, и вскоре все окрестности заливались тревожным многоголосым визгом. Сток махнул рукой, и мы снова двинулись вперед. Я демонстративно опустил оружие и шел, стараясь не смотреть по сторонам. Рвач пытался найти цель в траве, но так никого и не увидев, дал короткую очередь по кустам. Мы шли среди деревьев, и тревожное эхо летело впереди нас. Сверху заорала какая-то напуганная птица. Кенги продолжали верещать на разные лады. Этот звук действовал на нервы и заставлял крепче сжимать зубы. Рвач дал еще одну очередь, и снова это не принесло никакого результата. «Прекрати!» – гаркнул Сток. «Стрелять только по видимым целям!» Дзот впереди остановился, поковырял пальцем в ухе и озадаченно уставился на свою руку. «Сток!» – позвал он. «Посмотри, что за ерунда с этим датчиком!» Сток подошел к нему, они коротко посовещались, и Дзот махнул рукой влево. Кенги продолжали надрываться, и меня охватило бесконечное раздражение. Стоило рвачу просто пройти мимо, и сейчас шли бы себе в тишине и спокойствии. Тяжелое мычание разнеслось под кронами деревьев. Случилось то, что иногда случалось и в обычной зоне. На крик кенгов пожаловали серьезные гости. Но как эта зараза успела сюда забраться? Я уже устал задаваться этим вопросом и просто приготовился стрелять. Мы теперь шли быстрее. Дзот, похоже, нашел способ находить безопасную дорогу без приборов и держал свой автомат так, чтобы сразу открыть огонь в случае нападения. Рвач убрал скорострельный агрегат за пояс и на ходу готовил к бою свое крупнокалиберное чудовище. Вообще-то из таких пулеметов стреляют обычно с упора, но, судя по всему, рвач использовал его как обычное ручное оружие. Дырчатый кожух охлаждения, хитрая система подвески на правом плече, большая квадратная коробка с патронной лентой. Оружие смотрелось грозно и больше подходило для танка или БТРа. Несмотря на неприязнь к рвачу, я испытал приступ уважения. Кенги продолжали орать, двигаясь вместе с нами и прячась по кустам. Сверху гомонили птицы, кто-то свирепо мычал, мечтая полакомиться человечиной. Я в который раз сказал сам себе, что в одиночку я здесь прошел бы так, что ни один зверь меня бы не почуял. Сток сорвал с пояса светошумовую гранату, окликнул Дзота, показал ее нам и, широко размахнувшись, бросил далеко в сторону. Секундой позже такую же гранату метнул и Дзот. Я присел, зажмурив глаза и закрыв уши. Резкий звук, словно кто-то одним движением порвал матрас, проник сквозь прижатые к голове руки и вытряс из моей бедной головы последние мысли. Я поднялся, бессмысленно оглядываясь по сторонам. Дзот уже почти бежал вперед. Сток махал мне рукой, а сзади быстрым шагом надвигался рвач со своим огромным пулеметом наперевес. Все трое выглядели спокойно и уверенно, словно занимались привычной работой. Собственно, они и занимались привычной работой. Доперло вдруг до меня, и я побежал следом за Стоком, попутно отмечая, что кенги больше не вопят, и вообще в лесу наступила тяжелая, зловещая тишина. Несколько минут мы двигались только под звуки собственного тяжелого дыхания. Казалось, даже ветер перестал перебирать верхушки деревьев, и, пользуясь своей невидимостью, уставился сверху на квад должников, устроивших такой переполох. Я вполне уловил ритм движения квада и уверенно двигался в своем углу ромба, мягко переставляя ноги и чуть горбясь для большей устойчивости и возможности быстро открыть огонь. А потом густая трава впереди начала раздвигаться, и множество слепых псов выплеснулось на однообразную зелень неподвижного леса. Они, похоже, просто пришли на крик кенгов. Не было одновременной атаки со всех сторон, как обычно действуют эти кошмарные создания. Страшные безглазые морды возникли, ищащие леса, и слепые псы бросились нам вслед. В первый момент я замер и стал на долю секунды самым медленным существом в округе. Дзот реагировал молниеносно. Первого пса он застрелил еще на дистанции, второго расплескал в воздухе, а третьего ушел прыжком назад, падая на спину и всаживая пулю за пулей в рушащееся сверху тело. Сток рванулся влево и, пустив первую очередь наобум поверх собачьих голов, что-то прокричал мне, а потом припал на одно колено и принялся отстреливаться короткими очередями от наседающих зверей. Я вдруг отчетливо понял, что именно мне кричал Сток, и прыгнул вправо, даже не пытаясь приземлиться на ноги. Рвач уже давил на кнопку электроспуска, и тяжелый пулемет послушно выплюнул первый шнур огня. Тяжелый грохот потряс лесок, впереди ровными пластами покорно ложилась трава, падали обрубленные ветки и взрывались клочьями попавшие под пули псы. Но остановить всю стаю даже с помощью этого страшного оружия было невозможно. Я перекатился на бок, привстав на одно колено, и направил короткий автомат в сторону бегущего ко мне пса. Курок ответил сухим щелчком, а сечка и, похоже, вдобавок перекосила патрон. Я бросил автомат, рванул из плечевой кобуры керамический пистолет, успел сбросить предохранитель и выстрелил прямо в открытую пасть, так что тварь едва не отхватила мне руку. Из зверя выбило пулей фонтан крови, зубы вспороли мне кожу на руке, агонизирующее животное повалило меня на землю и придавило всем своим весом. Я, отчаянно извиваясь, пытался выбраться из-под тяжелого тела, а чуть поодаль Дзот пятился к рвачу, и его автомат стрелял в рваном ритме. Одиночный выстрел, очередь, снова одиночный. С другой стороны к рвачу двигался Сток. Его автомат был сух и лаконичен. 3 патрона на очередь, ни больше, ни меньше. Я подтянулся на руках, отползая от трупа зверя, увидел сразу 2 псов, несущихся ко мне, перевернулся на спину, запрокинул голову и, ухватив пистолет обеими руками, открыл отчаянную стрельбу по хищникам. Керамика жирно зачавкала, отхаркиваясь тихими красными вспышками. Я впервые за 2 года снова услышал голос этого удивительного оружия. Патроны быстро кончились. Оба пса корчились на земле, и я, наконец, сумел подняться. Уши почти адаптировались к тяжелому стаккато пулемета и автоматов. Короткие вскрикивания атакующих псов почти не были слышны за этой канонадой. Дернув левой рукой из кобуры пневматику и одновременно сняв ее с предохранителя, я замер, как нелепый ковбой с 2 пистолетами на изготовку. Ситуация пока не требовала от меня ровным счетом никаких действий. Тяжелый пулемет рвача продолжал выкашивать поляну. Все вокруг уже было залито кровью, но псы кружили за деревьями и уходить не собирались. Теперь я понял, почему меня еще не съели. Рвач встал так, чтобы максимально загородить меня от основной массы атакующей стаи. С боков и спины его теперь прикрывали Дзот и Сток, и я оказался как бы в небольшом загоне между плотным кустарником и огрызающимся огнем квадом должников. Я сменил магазин в пистолете и двинулся к рвачу. Сзади раздался тяжелый треск, я развернулся, продолжая спиной вперед двигаться к должникам. Через кустарник ломился кто-то тяжелый, безразличный к стрельбе и присутствию слепых псов. «Медверок?» «Что я мог противопоставить медверогу? Пистолетная пуля ему, что слону дробина?» В пневматическом пистолете были отравленные иглы, но они даже шкуры его не пробьют. А в этот момент пулемет замолчал, и я заорал, срывая голос. «Рвач, сюда! Медверок!» Рвач послушно развернулся, очерчивая большую дугу огромным стволом. Сток и Дзот немного разошлись в стороны. В этот момент я заметил, что пространство перед ними пусто, и живых псов больше пока не видно. Я увидел перекошенное лицо рвача, понял, что дяденька не в себе, и снова в который раз за последние минуты бросился ничком на землю. Над головой загрохотало, по шее и голове прокатилась волна горячего воздуха. Я неловко повернул голову, чтобы увидеть раскрошенные в тонкую щепу кусты и ни малейшего намека на присутствие опасного хищника. Ни крови, ни тела, ни единого звука. Рвач убрал палец с гашетки, и на уши обрушилась тишина. Я медленно поднялся с земли. Должники молчали, вслушиваясь в окружающее пространство. «Уходим», — глухо сказал Сток, продолжая ощупывать взглядом израненный лес вокруг. Я шагнул ближе к рвачу, и так, спинами друг к другу, мы медленно двинулись прочь с поля боя. Слепые псы ушли. Что, интересно, их напугало? «А вы заметили?» — подал голос Дзот. «Сколько на этот раз было тварей? Не меньше 40. Такими крупными стаями они раньше не ходили». «Да, я уже записал». «Микрофон, по счастью, не пострадал», — откликнулся Сток. «Примерно половина ушла. Значит, что-то у них здесь изменилось. Это ведь не совсем обычная зона». «Да какая разница?» — внес свою лепту рвач. «Нас тоже становится больше. Всех перебьем». Я в очередной раз благоразумно промолчал. Мне было стыдно за панику с воображаемым медверогом. Но ведь я слышал треск. Кто-то ведь ломился через кусты. Черная тень упала на нас сверху. Я поднял голову. Над верхушками деревьев, прямо над нами, кружила огромная стая черных птиц. Сток дал команду, и мы перестроились в походный ромб квада. И в этот момент кто-то взревел ужасным, низким голосом за ближайшими деревьями. От неожиданности я даже присел, оглушенный и растерянный. Все должники с враз побледневшими лицами развернулись в сторону этого звука, а птиц наверху словно ветром сдуло. Никто и ничто в зоне не могло издавать такой рев. Никто и ничто из известного мне. Но зона менялась. Видно, пришло время изучать новые правила игры. Первым в себя пришел Сток. «Бежим! Быстро! Рвач и замыкающий!» И бросился бежать, увлекая меня за собой, просто схватив за рукав. Хозяин ужасного голоса больше никак не проявлял себя. Мы бежали сквозь желтый подлесок, продолжая держать оружие наготове. Последним тяжело двигался рвач. «Стой!» — крикнул я, резко останавливаясь и удерживая Стока. Что-то сработало в голове. Впереди была небольшая низинка, поросшая низкими лопухами, и ходить туда не следовало ни в коем случае. «Что такое?» – оскалился Сток, но рядом возник Дзот с болтом в руке и просто бросил его в темные широкие листья впереди. Парень все схватывал на лету и, казалось, единственный воспринимал меня адекватно. Что-то сместилось в воздухе над низинкой, и болт осыпался на листья мелким металлическим дождиком. Рядом, тяжело дыша, остановился рвач. «Чуть не попали!» — хриплым голосом зачем-то поведал ему Сток и подтолкнул меня вправо. «Иди вперед! Следом, Дзот! Живо!» Я шел теперь в авангарде квада, обшаривая взглядом пространство впереди. Но когда сзади снова раздался леденящий душу рев, не выдержал и побежал. С оглушительным треском где-то позади сломалось дерево. Даже медверогу это вряд ли удалось бы. Я оглянулся на ходу. Прямо на моих глазах сразу две верхушки деревьев исчезли из поля зрения. Потом раздался громкий треск двух переломленных пополам стволов толщиной в два обхвата, и ужасный рев снова сотряс лесок. Теперь мы все просто бежали. Рвач перебросил пулемет за спину, от его самоуверенности не осталось и следа. Дзот и Сток выглядели откровенно испуганными. А о выражении своего лица мне даже думать не хотелось. При этом какого-то особенного ужаса я почему-то совсем не испытывал. Конечно, каждый сталкер, идущий в зону, смиряется с мыслью о возможности скорой смерти. Конечно, чувство страха постепенно притупляется, заменяясь привычным набором мыслей. Но это не значит, что мы не боимся. Боимся даже при встрече с обычным, почти наизусть выученным зверьем. Боимся контролера и бюреров. Приходим в ужас от неизвестной опасности. Иначе и быть не может. Боимся псевдоплоти, которая также боится нас. Иначе просто не выжить. Не будет сил, чтобы преодолеть очередной выверт зоны и вернуться живым.